наверное, это ЦИКАМАЗ. Так что есть разные способы найти, где надо. Потому что один из них, что у них подарит номинальный, все такое поприятие. Наверное, вы уже самое очевидное рассматривать воду, ну или водовой растворитель, как явно меньше просто предположительный момент. Ну, наверное, помните, на прошлой лекции я вам показывал, как добавляется вода в белку и как, что при этом происходит. Поэтому вы видите, что количество маленькой воды, количество атомов воды сильно превышает количество белка в десятки раз. И от этого становится как бы понятно, что веер рассчитан. Поэтому существуют все-таки такие методы, которые позволяют растворитель в явном виде, причем не обязательно в воду. Есть два, в принципе, основных подхода. Это считать, что энергия системы зависит от количества гидрофобных групп, которые доступны растворителям. И чем их больше, тем хуже для системы. Соответственно, просто оказывает давление на проходим его, чтобы они спрятались внутри белка. Альтернатива – это вот метод пассивного поиска и его перетрубки. В чем это? Здесь достаточно сложное и, в принципе, теоретически правильное, но очень неудобное для счета. Поэтому существует его реализация для этого пассивного поиска, которая позволяет желательно считать более-менее быстро. И как, наверное, считается, может быть, старее. Вот один из них, это книга «Ленинградский гол», я не знаю, что перевести, потому что гол все-таки человек. Да. Либо еще такая литература ДБ-GBSA. Это тот же самый железный гол, плюс поправки на доступные поверхности, доступные растворители. То есть это часть из того метода, который вы выделяете. Суть здесь очень проста. То, что у вас есть деятельность этого растворителя, есть заряды и рецепт. Давайте, если уж мы понимаем, что у нас растворитель в данном явном виде, сразу представим себе, какие недостатки они могут себе нести. В принципе, подобные подходы, если явно стоите, они ориентированы только на то, чтобы делать поправку на статическое взаимодействие. Или, скажем так, учитывая какое-то статическое взаимодействие, предполагание настроителя с белком. В то время как учесть температурный эффект можно только весьма-весьма косвенно. И больше, конечно, практически не учитывая. Почему? Потому что, конечно, считать поверхность такого большого доступного строительства можно, но, к сожалению, это очень грубое движение, которое, к сожалению, не дает нам достаточной точности, чтобы адекватно работать с теми молекулами, для которых адекватная сила имеет значимый смысл. Естественно, если у вас нет явно заданных молекул, вам известны скорости. А скорость, на самом деле, молекул в среде энергетических элементов. Поэтому такие свойства, вязкость, другие динамические свойства, можно определяться в ходе эволюции системы во времени, они нам будут по отношению к строителю, они могут быть недоступны. Ну, и тот факт, то, что у вас нет маленького во времени, означает, естественно, что водород, любое другое вещество, в данном случае выделение не будет способным назвать удаленной связи с. Давайте представим себе, в каком бы случае вы все равно воспользовались в связи с всеми вышеописанными недостатками, в каком бы случае вы все равно бы могли воспользоваться этим подходом для регулирования строительства. Это на самом деле следует из вот этих основных недостатков. Во-первых, строитель, по идее, должен быть не создавать так называемые недоходные силы. Чтобы, если не учитывать, то мы не должны видеть природу. Но если ряд строительства нам действительно важна, то не важно достаточно сравниться с нормальной слабой. И только строительство очень естественно, если он не имеет эффект, то для какого-то эффекта связано с реальной связью, то естественно он их не будет образовывать с белком. А там получается, что есть какой-то класс старых целей, которые можно было весьма плохо использовать в плане сферы. Давайте подумаем. Я же понимаю, что мы вся эта серверная биология, она лично у нас интересует, если ты фуберок в воде, ну, все, что угодно в воде. А вот все, что это может быть. Вот, да. Скорее всего, да, есть такие места, клетки, которые могут практически удовлетворять эти мозги, которые внутри ДНК. Поэтому, если вы считаете, что ваш тело, мы помним, да, что у нас есть мозги, то она определенной толщины, и там, где находные слои, электрические заряды. Поэтому, если мы считаем, что взаимодействие какого-то трансмембранного типа с этими зарядами несущественными для нас, ну, для каких-то причин, то вполне можно было попытаться проводить динамики СРОС этой трансмембранной электрической участка, а это будет очень постоянно, учитывая, но в том или каком порядке. То есть, за эту электрическую потенциальность, за эти параметры по гидроходной поверхности, для компании. Так. Здесь, на самом деле, я на этой теме восстанавливаться позже, более внимательно. Сейчас хотелось бы сказать, что о том, что, в общем, те, как те из вас, которые уже сделали этот факт, заметили, что движение монет в нашей программе, они достаточно хаотичны. Они не могут быть другими, эти движения. Потому что это типичное броновское движение. И если ваш белок функционирует, и ваше большинство, кстати, биологических машин, они функционируют за счет тепла, за счет того, что есть столько вот кинетической энергии, должны они использовать свои цели. Ну, типично, например, бассон. Многие из нас могут думать о том, что бассон... Нет, даже можно думать, что бассон движется и функционирует за счет того, что он не может быть обращен, за счет того, что расщепляется ГТФ. Но это не так. ГТФ нужен для того, чтобы бассон не был назад, чтобы он не был вперед. А вот чтобы она просто ехала, достаточно сложно. То есть даже такие большие гигантские программы, они, так или иначе, действуют, функционируют из-за того, что есть поле. То есть оно есть как кинетическое время. Поэтому видно, что когда мы смотрим нуклеарную динамику, у нас рулятор нуклеарной динамики. Именно тут мы хотим найти все движения молекул, которые на это его функционируют. Ну, часто конечно, бывают те движения молекул, которые реализуются за счет гидролиза этих восхитительных связей. Но в большинстве случаев функционирование молекул все-таки за счет фарового движения. Но как оно происходит? Основная часть движения, она достаточно хаотична. Это просто колебания, высокочастотные колебания, вокруг связи, вокруг углов. И добиться того, чтобы увидеть что-то действительно осмысленное, вам нужно удалить частотные колебания, визуализации, оставить это мистическое колебание, которое происходит гораздо медленнее. И естественно, если это происходит медленно, то вам надо это еще и дождаться. Надо понимать, чем больше информационных изменений, тем менее оно происходит. Больше, я имею в смысле, чем больше массы и большее количество атомов задействует информационные изменения, тем менее оно происходит. Почему? Очень просто, потому что не слышим понятия, у нас кинетическое. И ускорить это каким-то путем, кроме увеличения кинетической энергии, мы не можем. Но, с другой стороны, увеличение температуры, опять же, уменьшит кинетическую энергию, приводит к тому, что вы можете наблюдать неадекватные, неадекватные поведение белка, после плавления, потери структуры и так далее. То есть, здесь есть тонкий баланс. Если что-то надо открыть, очень хочется, но оно происходит очень медленно, здесь надо выдержать, только остается, что же. Ну, не больше аккуратно, потом тратить в том числе. Да, тут я написал, что способ отделения низкочастотных колебаний от высокочастотных колебаний, почему это фильтрация, используя преобразование, и часто бывает в литературе, движение белка, отделенное от высокочастотного прерывания, называют именно сами движения, как полагают, имеют среди граничный смысл, называют основной импульс существенной динамикой. По-английски это называется essential dynamics. Давайте еще одно название, я его уже что-то забыл. Вот тут я хотел бы рассказать, такое, опять же, потому что этот хореографический прием, он имеет общего важного значения. Это моделирование аффективных молекул. Аффективные нам лучше в нейропомощи. Это молекула, которая есть верховная часть, она небольшая, ну, относительно небольшая. Плюс две аффективные части тоже не очень большого, ну, не очень большого размера. И, собственно говоря, эти фишками подобные молекулы фосфолипиды, гликолипиды, сфинголипиды, еще что угодно. Это все, что, как правило, наверное, связано с клеточной мембраной, слоями и прочим. Но бесплодие – это всего лишь одна из фаз, которые могут принимать эти вещества. Оказалось, вещества очень интересны, но в точке зрения не только биологии, но и около инженерных наук, то есть сам бытовой химии, наверное, раз не секрет, хороший мысль, выпрашивает. И так далее. То есть из-за того, что эти молекулы способны образовывать такое большое разнообразие фаз, целые слои, монослои, бисфикулы и так далее, они, естественно, являются объектом повышенных интересов и внутри. Почему? Потому что, к сожалению, стандартные структурные методы по отношению к этим объектам, ну, работают из рук вон плохо. Не все почему. Но закристаллизовать жидкость можно, да? Но останется ли она жидкостью в этом? Нет. Значит, рентген падает. Есть рентгеновское рассеивание и так далее, это очень вещи, но они дают не атомистическое представление системы. Такое вот есть какая-то полоска и так далее. То есть мы здесь не можем получить те привычные нам единые файлы, которые мы обычно скачиваем без программы. Люди тоже достаточно интересные данные может дать. Но опять же, из-за того, что система чрезвычайно гетерогенна, то есть это на самом деле жидкость в жидкости, да, то же самое до сих пор, то опять же, какие данные вы получите? Очень весьма средние, размазанные данные, которые могут и по фазе. Поэтому нужно моделирование здесь является особо важным методом для изучения структуры, и в последний момент он уже активно развивается. Ну, даже то же самое, так как программный пакет полностью, это не все знаем. Одно из первых группы, которая так разрабатывалась, интересовалась гибридными слоями. Это на заре разработки полностью. Значит, в чем особенность моделирования этих аффективных молекул? Во-первых, разные фазы. Причем все сильно зависит от условий. То есть, вам, наверное, может быть известно или нет, но то же самое липидные кислоты, они могут покрывать жидкость кристаллических фазы, гель-фазу, жидкостических кристаллических много разных. И все это определяется температурой, количеством воды и так далее и тому подобное. То есть здесь надо быть достаточно аккуратным с точки зрения выбора системы и характеризации. Часто бывает так, что, допустим, исследователь не может адекватно продавать систему. Что он делает так? Он пытается сказать, что я знаю, что примерно плотность упаковки липидов без слоя, она примерно такая. Тогда он берет и говорит, что вот в нашей моделированной ячейке мы задаем какую-то плотность липидов и смотрим, как они себя ведут, в зависимости от мнения условий. Или просто, например, они не себя ведут, как на себя ведут ионы и так далее. То есть, если основная идея фазы моделирования в том, что вы заранее не указываете состояние фазы для моделируемого вещества с помощью либо качества натяжения, введения этого контроля поверхности натяжения, это, в принципе, сами с напомним давлением, либо просто устанавливает размер ячейки на заведомом уровне. Для этого нужно фокус. Так, тут еще я упоминаю такую штуку, прямо в порядке. Это на самом деле, если вы будете работать с слоями, вам нужно даже почему-то не будет. Давайте смотрим, да, останется две ситуации. У нас липиды. Звезду, как вы понимаете, С, наш царь, это одна ситуация и вторая ситуация. То есть, У нас есть плотно упакованная, допустим, и не плотно упакованная. Это на самом деле есть как бы немножко даже разные, вот это есть разные классы. А теперь мы давайте начнем мерить угол между CC связью и чем? И нормальной плоскости этой фазы. Вот этот угол у нас будет взаимоупадать. Ну, если LP назвать, не важно. Вот если вы возьмете усреднение этого угла по всей цепи, то, собственно, если у вас хорошо упакованные липиды, то это будет выглядеть как. Значит, если у нас этот угол все время имеем один и тот же. Либо так, либо вот так. Да. Если это было один и тот же, что это означает? Это означает, что у нас космос всегда будет находиться в каком-то вращении. Допустим, это я сразу нарисую типичный вариант. Типичный вариант это вот такой. Значит, это вращение среднего космоса. А это номер углерода. Значит, чем ближе конца, на самом деле, тем ниже достаточно применение. Получается, что если мы смотрим за этим параметром порядка, то чем меньше плотность упаковки липидов, тем получается у нас меньше пуск. Почему? Потому что если у нас весь угол постоянно меняется, допустим, от какого-то до какого-то, а в худшем случае эта связь CC становится перпендикулярной, допустим, в каком-то случае нормально, да, то у вас космос все меняется. Ну, значит, получается так, что в среднем, если у вас чем больше гетерогенность, тем ближе этот космос к нулю. Понятно? Вот, собственно говоря, с помощью этой штуки. Вот это, допустим, хорошая кривая для упакованных липидов. А для неупакованных липидов она будет вот так вот. То есть, когда я вам как бы сказали, что вы сейчас своего опыта, когда мы моделировали переход липидов из жидкотравического состояния, у нас, естественно, плотность в районе головок всегда выше, потому что там есть какие-то взаимодействия между головками, головой и так далее, которые удерживают перпетуальные стандартные состояния. Но чем ближе к центру бесплодия, тем больше движение пластов. Но в случае гель-состояния этот эффект гораздо более выражен, чем в случае исторического состояния. Вот. Поэтому именно с помощью этого параметра, этот вариант, который называется вариантом порядка, вы сможете проводить оценку фазового состояния вашего активного, вашей фазы активного вещества. Так, ну тут еще есть еще не менее интересный момент о том, что сейчас уже с помощью, например, динамики показывают такие замечательные эффекты, как транспорт передавления, и образование дырок в бесплодии при перекапорации. Занимался там биологией. Когда вы там в ячейке кладете клеточки, а к этим клеточкам наливаете раствор ДНК. Бьете током больно-больно, и эта ДНК, кстати, это процесс попадает в клетку. Что там происходит? Из-за электрического пробоя, это разница электрических соломки на снаружи и внутри мембраны. Мембрана у вас, она просто образует большие дырки. Сейчас копьёте ДНК туда и попадает. Собственно, мембрана динамика уже весь этот процесс был визуализирован, и можно понять, какие причины все это и как именно это происходит. Да. Ну, а про самостройку бесплодия я вам уже показывал. Да? Теперь мы переходим к еще одному экзотическому, не очень экзотическому, но тоже не менее важному модификации материальной динамики. Это явление бриллиума, то есть совмещенная квантовая механика и нуклеарная механика. Суть идеи достаточно проста. Вы берете, понимаете, что мы с вами пытались делать какой-то моделирование биологически осмысленное, на практике, с помощью МАПАПа. Если мы делали задание с разведчиками, там же нам надо было найти положение магния в комплексе СТФ в разумном энергетическом окружении создавания белков. При том, что мы это окружение взяли без руки аминокислот. Естественно, это не очень честно, потому что если мы взяли еще больше аминокислот, мы же стали еще меньше. Если мы взяли все аминокислот, то никогда бы этого аминокислот не дождались. Поэтому на это есть смысл каким-то образом пытаться передать окружение, экстатическое окружение белка в квантовую систему. И при этом еще было бы хорошо, если квантовая система совершает движение, чтобы она эти движения возвращала бы в натуральную конечную систему и компенсировала эти силы. Ну, то есть, там, если парню устроить, и белки что-то парню. Значит, это, собственно, ответственный вопрос, показательный вопрос, что квантовая система чувствует механическую за счет красоты, а механическая чувствует квантовую, ну, за счет сил, которые она ей передает, либо за счет, опять же, красоты. Когда это надо? Я скажу так, давайте сначала посмотрим, но потом я скажу, когда это надо. Давайте вспомним наши гильдийные бесконечные суммы. Значит, вот это
аркуль.
Такой аркуль из квантов. Это и есть сама квантовая система. Теперь посмотрим внимательно. Здесь вот все понятно. Электроны, кинетическая энергия, потенциальная энергия взаимодействия электрон-ядро. Это у нас взаимодействие электрона, а это у нас атом гидроидон. А вот это у нас, давайте посмотрим, здесь у нас появляется ММУ. Это влияние заряда. Здесь например, механическая система на квантовую, на квантовую, на электроны. А это влияние заряда термического оружия на заряд квантовой системы. Ничего особенного. Совершенно просто у нас есть заряды, которые мы будем против всех. Естественно, то, что заряда не один живой человек, ну и то, что и вообще вся система, было бы правильно давать этому еще и выдавать свое взаимодействие, которое автоматично просто, наверное, потенциал наверное, нужно. И он этот потенциал будет быстро. Что? Не через это. Может ли потенциал этого Джонса действовать на электрон?
Нет, потому что он как бы формально описывает их взаимодействие. Поэтому либо надо рассчитывать электронное взаимодействие в явном виде, либо этот потенциал не применять вообще. А применять его тогда надо почему? Только к ядрам, естественно, потому что...
Поэтому здесь идет суммирование. Если задачу мы суммируем по электронам и по ядрам, то ядра будет подавлено. Вот смотрите, вот типичная система для гуманного подхода. Желто я выделил то, что меня интересует с точки зрения квантовой системы. А вот этот вот шарик, где должен быть оранжевый, получится такой же, как все остальные. Этот шарик это цинк. В данном случае у нас происходит комбинация цинка. Помните, мы с вами обсуждали, что нуклеарная механика и комбинация вещи по себе. Почему? Потому что комбинация предполагает донорное акцептное связывание с помощью смещения электронной плотности, донорной электронной плотности на капиталь по вибрации. У нас есть акцептная работа на стенке, а донором электрон, если это комбинация центра тьмы, то что за место? Видите? Желтый слева. Действительно, таким атомом может взаимодействовать с полимером. Как им азотом карбонизм, который не естественно. Ну, собственно, это не все. Смотрите сюда, это азот. Значит, у нас тут три цинка и один аспартат. Фу, три цинка и один аспартат. Естественно, для того, чтобы исследовать, нам не нужно каким-то образом учесть вот эту связь. Квантово-механическую. Это на самом деле делается. Делается двумя подходами. Первое, это когда вы ставите специальный атомный связь, ну, допустим, в квантовой системе я подсоединяю к этому ядро цинграмму, специальный водород, в котором интервальс отталкивания 0, заряд 0, следовательно, что с ним будет? Да ничего не будет, он просто никому мешает. Но для квантовой системы он важен, потому что мы не можем считать. Бессмысленно как бы считать квантовой системе обрызги всяких радикалов. Правильно? Соответственно, если у меня есть этот атом связки, то опять же очень просто. Если у него есть какая-то сила со стороны квантовой системы, ну то есть мы посчитали, там показалось, что очень есть минус сила. Хорошо, я эту силу на самом деле передаю нуклеарную систему на эту природу. А квантовая это тоже все. То достаточно простая схема. Мы создаем атом, который не мешает микроэлементной механической системе жить, не мешает. В то же время он дополняет квантовую систему до полного, до нормального квантового состояния. А дальше мы просто все, что делаем, это учитываем заряды в окружении вблизи. Вот. Собственно говоря, но тут есть одна особенность. Если у меня азот из 10 единиц, то я минирую цин. Зачем мне брать все эти кольца? Потому что я посмотрю на вас, если вы попытаетесь заменить этот атом пустышку, если у вас нет средств по гармонической системе. Ну, во-первых, если это гармоническая система, искать все это кольцо, как передать силу через две точки, это уже сложнее, а во-вторых, еще и как воспроизвести квантовую механику половину гармонической системы. То есть есть, как вы поняли отсюда, ряд ограничений на то, где находится этот атом связки. Он должен находиться просто на одинарной связи, желательно затыкаться сам таким образом, это после молодения ударов. Причем это не обязательно должен быть ударов, это может быть что угодно. Он может стабилизироваться. Поэтому именно связь, когда квантовый механизм по одинарной связи, и вам студенты по связи от себя. Ну, в случае аспартата, как вы понимаете, сложности таких нет. У него травматической связи нет, а то, что меня интересует с точки зрения связи, я это, естественно, включаю. Так, да, это, кстати, еще с Эрганом тоже. Ну, так еще. Вот. Но это единственный способ создания этих атомовских вспышек. Еще можно создать специальные орбитали. Именно вот на месте разреза квантовой механической системы, которые будут, в общем, трактоваться нужным образом. Ну, то есть, создаете орбиталь и объявляете, что она заполнена. Таким образом, как бы дополняете связь, и формально у вас уже все. Их экстрактивная квантовая система не плохо. Единственное, что эта реализация очень более редкая, и, по-моему, она не очень прозрачна для силовой полей. Так. Следующий экзотический подход, сейчас я расскажу, это виртуальное мерение, ЕМТ. В чем идея? Идея очень простая. Если у вас не хватает кинетической энергии, что это не какой-нибудь барьер, вы должны увеличить температуру. Но увеличив температуру, вы можете попасть в ту область информации, которая не специфична для наблюдаемой системы нормальной. Проще говоря, вы оставите до эмбидента. Поэтому эти транс-системы более субъедичные и так далее. Поэтому какой есть прием? Он на самом деле, я сегодня еще выражаюсь про Монте-Карло, он там тоже упоминается. Все прием очень просто. Вы берете параллельно, одновременно запускаете два моделирования. Одно моделирование, ну, как минимум два, на самом деле, очень много. Одно гранатика, насколько это градусов лучше. Если только оказывается, что распределение потенциальной энергии при этих температурах пересекаются, это что значит распределение потенциальной энергии? К это значит каунт. Это фанатично. Это распределение Бульсмана, да? У вас есть какая-то система, у нас есть какие-то ансамбли потенциальных энергий. То есть при разных температурах у вас есть внутри специальные энергии будут разные. Если они у вас пересекаются, то вы можете формально и даже более-менее честно обмениваться чем? Просто информацией. С минимальной энергией. То есть идея понятна? Общая. Если у вас есть пересечение по распределению энергии, это значит, что потенциально эта система может быть вот в этом же участке, что и другая система. А если они между собой соединяются, значит мы можем перескочить с одной системы в другую. Значит, мы можем взять из системы какую-то информацию с минимальной энергией и положить ее в другую систему. И это будет правильно и физично. Понятно? Хорошо. Так, ну здесь, в общем, можно всегда выбирать правила о том, что там, в какой момент мы будем меняться информацией, будем меняться именно тогда, когда энергия меньше, больше, равна и так далее. Это все уже детали. Но основная мысль в том, что если у вас выполняются условия по пересечению распределения энергии, то вы можете обмениваться контактами. Естественно, что такое метод, к чему это будет? То, что у вас есть симуляция 37 градусов, моделирование 37 градусов, моделирование, допустим, Ну, давайте будем реалисты. Реалисты там не было, а много. И так далее, да? И последний рубрик это где-то 400 градусов или 500, что не важно. И вы смотрите, если в 500 градусах случилась какая-то формация, который пункт потенциальной энергии ниже, чем любая информация, известная вам в текущий момент, при 37 градусах, то вы ее себе забираете. То самое главное, получается, что вы перепрыгнули через какой-то потенциальный барьер, более низкий минимум, которого вы никогда не перепрыгнули, если вы не находились в 37 раз. Понятно? Да, и где-то меняется. Уже описано. Проблема в том, что для того, чтобы работать более-менее существенно по размеру объекта, то 37 раз надо стать еще много. Поэтому разумные статьи на эту тему, это то, что у них получалось наблюдать полдень, пептидов, ну, до 50. Но это уже настоящий самосброк, настоящий полдень, когда мы ходим, играем, для всех высоких вещей. Тогда можно с помощью расчетов, настоящих, чем позже. Именно для более-менее. А тем это. Давайте теперь продолжим. Значит, есть синхронная динамика и университетные, вот как раз мы будем знакомиться. Теперь у нас начинается другой метод, который основан, в принципе, тоже на итерации, но не за счет того, что эти итерации происходят во времени, а эти итерации происходят по фазовому пространству. Такое у меня слово по фазовому пространству, понятно? Ну, на самом деле, просто вы начинаете тыкаться просто, в общем, по координатам или практически любое разумную точку. Посмотрите, что там, смотрите энергию. Если у вас энергия там типа мешается, то это хорошо. А множество можно быть в этом состоянии, тыкаться дальше. Это основная идея. Да, давайте перейдем к некой наукообразности подхода. Значит, давайте представим, что экономические ансамбли нужно работать лечить. Это все, что связано с нормальным диагнозом газа. То есть, кстати, сразу в газах у нас есть любая жидкость. У них есть некие свойства от идеального газа. Плюс еще, ну что у нас с идеальным газом? Помните, основную сторону частицы и для взаимодействия. Вот так давайте плюс это взаимодействие, да, раньше у нас все было. Вот, тогда, собственно говоря, есть такое разбиение. Если мы возьмем интеграл по состоянию энергии, то мы, собственно говоря, получим нашу любимую составляющую, которая отвечает вещество газа. Естественно, это можно отрушить, я выбираю энергию для него, но мы отправим вам подобные полные. Теперь давайте поговорим не о теоретическом основе этого процесса, а о том, как все-таки это делается. Чисто, как вы видели, там был интеграл. Интеграл почему? Всему фазовому пространству. Но это, как обычно, не вычислимо. То же самое, как и большинство интегралов от нижней бесконечности, если они не сходятся и не имеют генетической формы, это не вычислимо. Соответственно, что мы делаем? Мы генерируем информацию. Для каждой информации, естественно, с помощью лаборатории можно считать энергию. Считали энергию? Считаем фактор 8. Это вот здесь более-менее ключевая вещь, то есть обычный использующий экспонента от потенциальной, текущей потенциальной энергии, зеленая на синхронной. Тут для вас, наверное, не секрет, передавих КТ, чтобы у вас интуитивно было понятно, что почему. Не помните? Передавих КТ – это не животное. Ладно, это генетическая энергия данной системы, выращивания антиэкрактов. Да, значит, мы сумеем и сохраняем найденные наши факторы больше, и результат записываем себе плату массив. Естественно, то, что средняя энергия у нашей выработки будет примерно эквивалентна этому выражению. Все выражение нормально. Мы каждой энергии добавляем соотношение некий коэффициент, который функционально изменяет. Так, теперь давайте перейдем к более реалистичным вещам, потому что если мы с вами проводим такое вот тестирование ансамбля вокруг данной информации, то есть объединяем координаты, то все равно это такая достаточно большая работа, и она складывает, она мало применима к различным системам. И почему? Потому что основной счет возможно проходить для очень высокой электрической штормы. Вот у нас была связь с квантом. Я придумал новый координат, потому что она не рада совершенно. Эта квантная связь уменьшилась на 0,2 расстояние. Или на 0,2. Помните, смотрю, насколько сильно поменяли? Очень существенно. Естественно, что подобное состояние мне не очень интересно. Почему? Потому что это только теоретически не так качество. Не реализуем такой энергии в этой молекуле, быть не может быть разделение голоса. То есть она может и может быть, но это ничтожно. Поэтому вот здесь нас всплывают, алгоритм у нас уже тут с этим знаете. Это хорошо, что это дает. Значит, у вас есть, вы можете использовать сигнал по генерации новых информаций. То есть мы генерируем новую информацию тогда, если у нас вероятность получить низшую энергию, более низкую энергию, она например, очень питание. Вот. И, собственно говоря, давайте посмотрим пример. Мы можем генерировать вот такому правилу, случайное число в ряде единиц. Естественно, вот эта величина, это как бы шаг, мы можем варьировать. И, наверное, и надо варьировать в зависимости от того, насколько хорошо у вас происходит поиск информации с низких энергий. Тут есть такой, как бы, тут есть два пути. Первый путь, совершенно очевидный, если мы нашли информацию с более низкой энергией, опять-таки, давайте еще раз вспомним. Суть и действие в том, чтобы просто случайно заменять координаты. Итеративно. И вам надо найти, набрать какое-то количество структур, которые бы описывали, в которых была хорошая низкая энергия, и они хорошо бы описывали термодинамические свойства для этой системы. Тогда вы можете сказать, что вот эти термодинамические свойства предлагает такая-то структура. Понятно, да, основная идея? Тогда, значит, вот, как мы ищем вот эти вот структуры с низкой энергией? Очень просто. Мы естественно, мы будем принимать новую информацию как хорошую и куда-то там ее записывать. Файл. Если оказывается, что ее потенциальная энергия ниже, чем предыдущая. Но на самом деле это же вспомните минимизацию энергии. Почему это нужно? Потому что, сказать, если ближайший минимум, из него никогда не будет. Ничего хорошего не будет. А вот есть еще одно условие, что если вдруг окажется, что потенциальная энергия выше, но в то же время это фактор 8 больше, допустим, сейчас случайное число с нуля до единицы, то мы каким-то причинам, и опять же случайно принимаем информацию. Для чего это делается? Для того, чтобы искать кинетические энергии. Чтобы вот иногда принимать те конформации, чтобы оказаться на высоте пика, чтобы оттуда можно было скатиться в другое место. Для того, чтобы у нас появились как бы, те конформации иногда. Не часто, но иногда, только случайное число. Иногда вот эти информации, которые позволяют бы нам представить теоретические данные. Ну, тут уже, вот, в принципе, основная идея вот всего этого, ну, так, мультиграмма, да, курс и так далее. Все, что вам нужно, это надо накопить много информации, причем желательно, чтобы они были разнообразные и все с хорошей, с низким потенциальным методом. Вот основная идея метода. Теперь, как этот метод можно применить? Если вы считаете, что у вас молекула жесткая, ну, это может быть приближение вашего моделирования, или она действительно жесткая, то не важно. Важно не только смещение молекулы, потому часто молекула была несимметричной, но и ее ориентация. Вот. Единственная молекула, у которой не важна ориентация, из реалистичных. Такую, знаете, молекулу, которая мне важна ориентация, я не могу существовать. Наверное, другое одноатомное молекула. А это у нас другое нервное место. Значит, естественно, когда вы работаете даже с тем самым H2, все что угодно, это уже не совсем увлечено. Его ориентация важна. Соответственно, Самое важное здесь тогда получается, опять же, с точки зрения генерации этих информаций, это деление литературное расположение относительно центра массы. То есть, допустим, смещение молекул будет генерироваться с помощью смещения центра массы туда-сюда, то вот ориентацию этой молекулы надо подумать, как сделать. Очень просто знакомить принципиальный вектор этой молекулы, а дальше, то, что нам надо, вращать этот вектор относительно центра масс в сферических координатах. Как сферическим координатами пользуемся мы с вами помним, а там также, опять же, какое-то случайное число, умножая, прибавляем к предыдущему значению угла в положение этого вектора сферических координатах, как и то, у нас получается уже ансамбль не только равно смещенных молекул, но и разноориентированных. Я написал Миша, что сказал, моделирование гибких молекул. Я для вас не секрет, то, что большинство наших примеров, они да, первая фраза должна сразу показать, что в общем это реально, это нереально, и работает для такого малых молекул. А причина, опять же, та же самая, да? Допустим, я верю, что при работе моего белка все колебания по связи и по углу, они, по большому счету, не имеют функционального значения. Просто нормальные гармонические колебания, тепловые, и ничего с этим не надо. Поэтому могу честно заморозить углы и связи. Конечно, они не меняются. А меняется что? Что у нас обеспечивает процесс конституционного? Но даже тут проблема будет такая, что как только вы разрешите, опять же, как и в случае сферических координат, я могу случайным образом менять что? Трессионные углы в молекуле. Но все было бы неплохо, если бы я их менял, но при этом у меня не происходило пересечение координат атома. Вот как и такая вот молекула веселая, которая как ни крути трессионные углы, они никогда не пересекутся, ее атомы, когда не будет большого интервального отталкивания. Какую молекулу можете себе представить? Пропан. Почему? Вот такой пропан, да? Как я здесь не кручу, ничего не происходит. Это раз, два, три. Ну, в принципе, тоже не волк, что будет работать. Вот там. А с пентаном уже не сработает, потому что он вот так. Большое умирается отталкивание и ничего хорошего. Получается, что мы приехали. В общем, больше пентаном доверять нельзя. Это не очень удобно работать. Вот. Поэтому, в общем, как бы набор информации для материала с помощью большого подхода, он имеет как бы свои ограничения. Поэтому, естественно, летательные человеческие продолжают, я думаю, всякие упрощения или упрощения, да, ограничения, которые позволят что-то делать. И разумное продолжение вот этой проблемы по контакту является вот эта расчеточная модель по линии. Здесь не важно, что там считается мономером, хоть с H2, небольшая разница. Но вы ограничиваете положение этого мономера в какой-то области, в данном случае кубиком. И, собственно, что у вас происходит? У вас этот мономер может скакать по грани кубика. Вот так. Вот это, допустим, у нас функциональный прогрессивный, да, изменение космос, движение хвоста, может быть, так и так, соответственно, может быть, даже вот так, но и все. То есть он вот сюда попасть уже не может. Собственно говоря, опять же, это выпетление, прощелкивание выпетление и так далее. То есть вы можете задавать какие-то типы движений, которые ему разрешены в рамках этих пунктов. А дальше вперед из песни набираем информационную, делаем 5. Все эти операции, пытаемся набрать информацию с маленькой энергией, набрать информацию с маленькой энергией и посчитать какие-то свойства системы. И уже получили желанную нам связь между информацией и тем динамическим светом. Так, метод выборочного поиска. Ну, тут слово выборочное, наверное, само в себе несет суть идеи. Пример. У вас есть белок в воде. Допустим, не белок, не больной. И у вас интересует та вода, которая рядом с вами, а та вода, которая далеко, она не интересна, потому что она просто вода. И, наверное, свойства уже очень подобные, это не. И тогда вы, собственно, концентрируете генерацию информации, естественно, на что? На то, что вас интересует. А информация для воды, которая далеко, вы их не генерируете. Но при расчете энергии можете помочь. Собственно, здесь есть два способа. Это слабое предпочтение. На самом деле, знаете, это очень, я, может быть, недостаточно хорошо подготовился, но русская литература трудно найти на эту тему. Поэтому считайте, что это просто перевод английских терминов. Force bias и smart bias. Значит, если случай слабого, то мы всегда стараемся делать так, генерировать новую информацию так, чтобы это было по сути действия сил, которые можно рассчитать, опять же, на основе перерасчета потенциальной энергии. Правильно? То есть это чем-то похоже на молекулярную динамику, только у вас смещение координат происходит из-за того, что прошло время, из-за того, что у вас есть случайное число, и вы вот в направлении сил добавляете случайное число к этой компоненции. Понятно? Понятно? А уж если что-то не так, лучше спрашивать, вместе разберемся. Умное предпочтение. Здесь, в принципе, то же самое все. Но в случае своего предпочтения, все-таки у вас накладывается некое переключение на то, насколько далеко вы можете двигаться. Это, как ни странно, просто исторически. То есть вот за этими словами «славое», «умное» не стоит действительно смысла. Поскольку, пожалуйста, появилось «славое» и прочтение, и было сделано. И там были введены ограничения на то, насколько далеко по этой силе может двигаться ваша перформация. В то время как в случае «смарт» это ограничение снято. И вообще-то в большинстве случаев, если у вас шаг не очень большой, даже Dr. Max, да, он не очень большой, то все это будет приводить к одному и тому, да, примерно очень похожий результат. Вот. Это замечательная проблема квази чего-то так, ограниченности. Мы об этой проблеме с вами уже очень много говорили, да? О том, что как нам перебраться с локального минимума, минимум пониже. И чтобы то же самое сделать, существует два подхода. Это первый подход. Вход прыжок, я вот так привел. Ну, как еще разумно, jump walk, например, сделать, очень понимаю, лучший walk. Или мультикинамический.
Давайте внимательно посмотрим.
Jump walk. Суть идеи. То, что передвижение в вашем фазовом пространстве на основе случайного изменения координат, разрешение пространства переходит в то пространство, где у нас t сильно выше. Помните этот фактор 8? Что там? U подведет на k, b, d. Так, смотрим, будет понимать. Если 5 это выше, то значит, что разрешена, при том, что она значит фактор 8, будет разрешена более высокой мере. Вот, собственно говоря, это, собственно, уже напоминает вам право, что все там, это более высокие энергии, все эти температуры.
Ну, мы хоть что сами почувствовали, так называется. Метод обмена репликами, да?
Вот, значит, здесь только реализовано несколько по-другому. Здесь не обязательно добиваться того, чтобы у вас пересекались гистограммы с появлением репликами. Вы просто берете один, вот то, что мы называем, например, динамики один ран, или моделирование, или симуляция, то называется сэмплинг. Ну, сэмплинг – это вот набор, попытка набрать эти конформации, перебрать. Так вот, здесь можно запустить один сэмплинг 1000 градусов, а второй, допустим, в комплексе температуры.
И, собственно говоря, периодически рассматривать сначала запустили 3000, потом, когда делаете пункт температуры, периодически рассматриваете вот этот предыдущий сэмплинг. Вот того можно ли найти конформацию U, которая из K к вашей текущей или там, новым расчетным измерением координата, и при этом находится при более высокой температуре. Собственно говоря, таким образом вы можете для себя очень ловко оказаться опять-таки на решении ХАМАС, которого можно забить и вывести. Мультиканонический подход. Здесь у нас опять-таки какой может вероятность? В нормальном случае вероятность оказаться в какой-то точке, где у вас есть какая-то энергия, она пропорциональна покрутке. Опять же, больше энергии, где меньше вероятность. Потому что там экспоненты имеются. Ну, естественно, можно еще учесть вот такой фактор, как плотность состояния. Ну, да, прямо. Точнее, надо его учесть, но большого количества смысла, наверное, не все. А вот в мультиканоническом подходе вот этот, действие в том, что мы берем и насильно объявляем то, что ничего подобного. Вероятность, она не пропорциональна энергии, она пропорциональна. В неком мультиканоническом или мультиканоническом факту. А вот как этот фактор посчитать, и эту константу посчитать, вот здесь вот начинаются всякие изыски. Значит, делаете, опять же, центр красоты температуры, накрутится из состояния с минимальной сигнальной энергией красоты температуры. Потом, на основе этих результатов, вы можете рассчитать коэффициент распределения состояния, кто ближе, кто дальше, как часто может какая-то информация оказаться рядом с какой-то энергией. И, собственно говоря, вот, найдя вот эти константы, вот эти коэффициенты, она, на самом деле, совершенно просто считается, а это в зависимости от энергии. Вы можете рассчитать вот этот мультиканонический фактор. То есть вот хороший способ, опять же, посмотреть для данной системы, для данной структуры, на информацию, на средства. То есть на те информации, которые мы знаем, помогают вам, переодеваться, выползать. А вот здесь у нас пошло уже совсем интересное кино. Это большой экономический ансамбль. Почему этот термин нам интересен? Потому что мы до этого с вами работали с частицами. Системы. Количество частиц, которые просят за одинаково. Оно не изменялось. Большой экономический ансамбль, понимаете, у вас это постоянно был химический потенциал. И схема у вас была. Вам не было роли, помните?
Чего?
Нет. Это не было. Химический потенциал. Вот. Значит, опять я сейчас, как мы договаривались, исходно. Этот курс не посвящен теории глубокой теории энергии. Это уже посвящен подходам, практике и применению разных методов для отношения к теории глубокой. Итак. Давайте теперь на базе. Ключевая особенность именно большого экономического ансамбля применения Монте-Карло. Мы сейчас говорим не о физике, мы говорим о Монте-Карло и большом экономическом ансамбле. Как в рамках этих подходов мы рассматриваем. Значит, смещение частицы происходит в этом метрополисе. Но у вас частица может двигаться и может исчезнуть. Естественно, для разумного воспроизведения давления, объема и всех прочих вещей, вам скорость уничтожения и появления частиц должна быть равной. Ну, именно равной. Единственное, что частота, они могут быть немножко колебаться, и условия, при которых исчезает эта количество, тоже могут немножко разные. То есть, опять, вы здесь вводите в вашу моделированную систему еще один фактор, который работает. Оказалось, что у вас связка кластер каких-то молекул. И это привело к тому, что это и есть локальный минимум. Но это кластер вам не нужен, вам нужен кристалл. Поэтому, если у вас вдруг в центре этого кластера исчезнет и появится в другом месте, собственно, таким образом можете перескочить другое состояние, которое, наверное, может вас приведет именно к кристаллическому. Вот, наконец-то я успел, надеюсь, что я финальному слайду. В принципе, Монте-Карло очень, как видите, изощрённый, ловкий метод. То есть, если мы прямо динамику, мы пытаемся перескакивать через потенциальный барьер только с помощью либо кинетической энергии, либо всяких вот, либо одного способа общения с более высокоэнергичным состоянием человека. Нет, не реплика. И при том, что он оправдывает свои ограничения на размер системы и так далее, по случаю Монте-Карло это не так. Тут уже можно придумать все, что угодно, сделать все, что угодно. Но, к сожалению, вы просто накапливаете в Монте-Карло состояние с низкой энергией,
но при этом не понимаете, как они между собой взаимодействуют. Простейший пример. У вас белок, допустим, у него одно состояние вот сделать так, второе состояние это сделать вот так. Оба с низкой энергией. Вы оба их получили. А как это происходит, и как бы на это можно было повлиять, вы не узнаете. Точнее, вы можете узнать состояние, которое близки к открытому и закрытому состоянию, но сам процесс вы не увидите. То есть, все, что связано с эволюцией во времени, это относится к молекулярному. Все, что связано с поиском информации, которая бы удовлетворили в каком-то экономическом, каком-то ансамбле перед западных условиях, это коммуникатор. И, собственно говоря, получается, что было бы правильно в тех случаях, когда молекулярная динамика уперлась, ты никак не можешь выбраться из какого-то локального минимума, к ней вот и делать это. Штучечку, чтобы она с помощью мультикарла взяла и перескочила через этот барьер. И снова потом Такие методы еще есть, более реализованы, но пусть это останется за пределами этого рассказа. Так, давайте я тогда.